И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Я выбрал этот текст для проповеди, потому что для меня это очень сложный текст. Всегда, когда я его прочитывал, у меня возникал вопрос, почему у Иисуса такая реакция? И на первый взгляд, довольно какие-то нелицеприятные вещи говорит Иисус по отношению к этой женщине. И она так скромно себя ведет. Поэтому я решил выбрать этот текст и глубже его изучить и понять, в чем же здесь основной смысл. И сегодня мы попробуем ответить на три вопроса, изучая этот текст. Первый из них: почему евангелист Матфей поместил этот текст именно в это место своего Евангелия? Второй момент: чему здесь Иисус хотел научить учеников? И третий момент: мы разберем странный вот этот, несколько на первый взгляд, диалог Иисуса с хананьянкой. Итак, рассмотрим сначала широкий контекст этого отрывка. Что же хотел сказать Матфей, помещая его в свое Евангелие? Если мы обратим внимание, немного незадолго до этого, в 14 главе, с 19 стиха, история о том, как Иисус кормит 5000 человек. Чудо происходит. Затем, с 34 стиха, упоминается о том, что Иисус исцеляет множество больных. Затем, 15 глава уже начинается, с историей о том, как фарисеи спрашивали Иисуса: почему ученики твои едят неумытыми руками? Затем эта история с хананьянкой. И в конце главы, опять же, исцеление множества больных, 30 стих, 15 главе. И опять, с 35 стиха, Иисус кормит множество людей, 4000 человек. Таким образом, мы можем проанализировать любимый нами уже принцип некого хиазма, да, так называемого, когда есть такое обрамление основной истории. Есть кормление 5000 и 4000, есть исцеление множества людей, и есть в середине этой рамки две истории о том, как фарисеи задают вопрос о неумытых руках, и история с этой хананьянкой. Мне представляется, что две эти истории с хананьянкой и история с неумытыми руками, они связаны между собой, потому что суть там раскрывается одна. Идея евреев о чистом и нечистом. Евреи, мы знаем, относились к язычникам как к нечистому. И вот автор помещает эти две истории как одно целое в середину вот этих вот рамок. Что хотел сказать Матфей этим? Что хотел сказать, точнее, Бог через Матфея, когда сделал вот такую схему? Мне представляется, что, возможно, идея в том, что забота о нуждах людей, Иисус заботился о нуждах людей, о физических, Он их кормил, Он их исцелял. И это Он делал здесь, то есть два раза кормит, два раза исцеляет, довольно много. Но в центре этих событий Иисус заботится о духовной составляющей, Он заботится, Он отвечает на нужды, которые есть в сердцах учеников. Нужда в понимании о том, что религиозность, правила, обряды, они не должны быть более важны, чем любовь, чем то, что исходит из твоего сердца. Возможно, именно это Матфей и хотел здесь отметить. И как это сегодня к нашей жизни может быть применимо. Мы сегодня можем впасть в две крайности. Либо быть фанатичными такими христианами, которые на каждом углу говорят об Иисусе и во всем, что ни происходит, как это в том анекдоте, да, в каждой белочке видят Иисуса. Вот. Либо вторая крайность, где закрываем свои уста и вообще не говорим об Иисусе. Мне представляется, в сегодняшнем мире христианском вторая проблема, она более актуальна. Когда мы боимся говорить о своей вере. Я вспоминаю одну историю, как с одним братом мы общались, он рассказывал историю своего обращения, и он стал ходить на собрания. Он давно искал Бога, давно хотел узнать о Боге, но вот на улице его пригласили, он пришел на собрание, сразу согласился изучать Писание, крестился. И однажды на собрании он встретил свою сотрудницу с работы. И он подошел к ней: «О, ты тоже здесь?» Она такая: «Да, я уже давно здесь, я уже больше года». Он говорит: «Окей, а мы несколько месяцев с тобой в одном офисе сидим. Я так давно ищу Бога, почему ты мне ничего не сказала? И я знал, что ты вот добрая, ты такая служащая там, но почему?» И он ей вот так сказал, что я очень обижен на самом деле, что так все произошло. Мне представляется, что эта проблема, она существует, к сожалению, сегодня среди христиан. Мы можем быть служащими, можем быть прощающими, праведными на работе, но если мы не озвучиваем, что мы христиане, мы можем казаться просто странными людьми. Если мы не заботимся больше о том, чтобы удовлетворить духовные нужды людей, если мы заботимся больше об удовлетворении физических нужд, то это будет иметь мало смысла, мало эффекта для приведения людей к Господу. Хотя физическая забота о людях, окружающих нас, она используема нами, должна быть, конечно, чаще. Но важность – это менее значимо. Это первое. Второй момент. В чем же вызов учеников в данной истории? Иисус здесь иронизирует. Они находятся на территории язычников. Смотрите, Иисус, значит, пытается объяснить ученикам. То есть вот произошла история с чистым и нечистым. Он пытается объяснить, говоря, что не то, что входит в человека, оскверняет его, но то, что выходит из него. Ученики говорят, это вот все в первой половине 15 главы происходит: «Слушай, но вот иудеи, что фарисеи соблазнились о том, что ты говорил». Он говорит: «Они слепые, вожди слепых, не обращай внимания». Ученики мнутся там, и Петр находит все силы, говорит: «Слушай, Петр, мы не поняли, объясни нам, в чем дело». Вот. И Петр, Иисус говорит: «Неужели вы до сих пор не понимаете, что то, что исходит из сердца, вот что оскверняет, а не то, что входит вам в рот?» И Иисус что делает? Он берет учеников и ведет их за пределы Палестины. Это единственное место в Евангелии, где Иисус выходит за пределы Палестины. Он ведет их в страны Тирские и Сидонские к язычникам. И понятно, Иисус выходит к язычникам не для того, чтобы там прохладиться как-то, отдохнуть, там, посмотреть бои гладиаторов. Да? Он приходит говорить слово Бога туда. Он выходит с учениками, ученики, естественно, в шоке. Мы идем к язычникам, как так, для нас, евреев, мы идем к язычникам говорить о слове Бога. И вот подходит эта женщина, и Иисус ей говорит первое, что он говорит: «Я послан только к израильтянам». То есть, видите иронию, да, в этой всей ситуации. На первый взгляд Иисус, он довольно резко отвечает. На самом деле, в этой ситуации мы можем увидеть, что Иисус, он обращаясь вроде к женщине, но на самом деле-то он говорит ученикам, иронизируя. Иисус, глядя на нее, говорит своим ученикам. Вот в комментариях Барклей я прочитал такой момент. «Иудеи с оскорбительным высокомерием говорили о псах-язычниках, неверных псах, и позже о псах-христианах. В то время собаки были грязные животные, питающиеся на улице, отбросы, тощие, дикие, часто больные». Вот евреи, иудеи говорили о язычниках как о псах. Вот нечто таком грязном, что не хочется с чем быть рядом, и ничего не хочется иметь общего. И это была такая индийская поговорка. И ученики о ней прекрасно знали. И вот что происходит. Женщина подходит к Иисусу, и он, я думаю, что Иисус и помог бы ей и так, но он хотел научить учеников чему-то. И он, обращаясь, говоря слова к этой женщине, и он здесь употребляет слово, когда говорит, негоже отнимать хлеб у детей и бросать его псам, слово, которое здесь он употребляет, псы, это не то слово, которое употреблялось обычно. Он употребляет здесь слово, которое означает не вот этих дворовых псов, которые грязные, да, а маленькая собачка, такая, которая живет в доме, о которой заботится, она такая беззащитная, такая, просто щеночек маленький. И вот эта женщина бежит, и ученики, они не заботятся вообще о том, чтобы помочь этой женщине. Мне представляется реакция учеников такая: Иисус, мне вот слышится в их фразе, Иисус, прогони ее. Что она здесь бежит за нами и кричит? Они не заботятся о чувствах этой женщины, а о том, чтобы как-то ей помочь. И Иисус, обращаясь к ней, говорит им: негоже отнимать хлеб у детей и давать собачкам вот этой вот несчастной женщине. И мы видим, что ученики здесь ничего не говорят, молчат. Они были вызваны. Ученики не хотели принять участие в нужде, которая была у этой женщины. Мне представляется, что тот вызов, который мы можем сегодня из этой истории извлечь, это заглянуть в наши жизни, в наши сердца и задать себе вопрос, как часто мы принимаем участие в нуждах людей, которые живут вокруг нас. Мы общаемся, вот многие там живут в общежитии, мы ходим в церковь, мы постоянно общаемся с христианами, видя, что у кого-то есть духовная сложность. Такое нередко бывало в моей жизни, что я подхожу, я поговорю, там поздороваемся, перекинемся пару фраз, уходим, у меня в голове мысль, что-то с братом, ну, не в порядке, что-то есть его сердце несказанное. И, к сожалению, так часто бывает, что я не хочу тратить свое время, 15 минут, там сколько, чтобы сесть и сказать: брат, давай помолимся, расскажи, что у тебя есть, у тебя на сердце. Мне интереснее пойти пообщаться, там, вот мой друг стоит, вон, а он, ну, как-нибудь разберется. Бывает такое, к сожалению. Я понимаю, что это вызов, потому что в этой ситуации я становлюсь похожим вот на тех учеников, которые не желали помочь этой женщине, которые желали отстраниться от этой ситуации и пойти заниматься тем, чем им нравится, чем вдохновляет. Это второй момент. И третий момент, что мы посмотрим из этой ситуации, это диалог с хананьянкой, еще раз его обсудим. Вот женщина, она невероятно устала, она хананьянка, они находятся в пределах Тира и Сидона. Это, я посмотрел по карте, в районе 100 километров от Ханаана. То есть женщина, хананьянка, они как-то узнали, что она хананьянка, наверное, она потому что пришла из Ханаана. Как-то вот они поняли. И вот она долгий путь проделала, пришла, приходит к Иисусу, уставшая, находит его в конце концов, где он там ходит между вот этими селениями, городами. Она приходит и обращается к нему со словами: «Сын Давидов! Иисус, сын Давидов, помоги мне!» Что мы видим в этих словах? Что такое сын Давидов? Как она смотрит на Иисуса, подходя к нему? Она смотрит на него, как на царя. Сын Давида – это наследник, наследник престола. Она обращается к Иисусу, как к некой важной личности, как к некому земному, такому светскому правителю, который наделен силой и властью тоже, конечно, помочь ей. И вот она кричит ему: «Сын Давидов, помоги мне!» Возможно, она хотела ему льстить этими словами, отвечая его высокое такое социальное положение. Но на это Иисус ей отвечает, как царь. Он ей говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Но когда она обращается к нему как к последней надежде, а не как к земному правителю, как к Господу, как к Богу, соглашаясь с поговоркой, которую она, возможно, знала, в скромности прося крохи, он тогда удовлетворяет ее нужду. С какими просьбами сегодня мы обращаемся к Богу в молитвах? Готовы ли мы получать крохи, которые дает нам Бог, или мы просим у него бутерброды с икрой? И просим, и мы негодуем, когда он не дает нам эти бутерброды с икрой, и мы завидуем от того, что он дает кому-то другому, а нам не дает. Все, что дал Бог нам в нашей жизни, он дает нам по своей великой милости. Было бы для нас достаточно, как вот я вспоминаю слова Павла, когда Павел сказал, что я трижды молился Богу о том, чтобы он ответил на мою нужду, но Бог сказал мне, достаточно с тебя моей милости. В принципе, было бы достаточно для нас, что Бог простил нам грехи и спас нас. И он мог бы все, что у нас есть, нам просто не давать, и это было бы справедливо. И вот, глядя на свою жизнь, я размышлял, вот Бог, он дал мне хорошее здоровье. Я последний раз болел в армии, наверное, вот там 14 лет назад, вот так что я болел, там 2 дня лежал. Нету проблем со здоровьем, хотя Бог, он мог бы забрать у меня здоровье, потому что я до церкви, я вообще не заботился о том, чтобы быть здоровым человеком. Бог мог бы забрать у меня, допустим, легкие, чтобы были рак легких у меня, потому что я курил 6 лет, вообще не заботился о том, чтобы быть здоровым. Богу это было бы справедливо, если бы он забрал у меня легкое. Бог мог бы забрать у меня печень, потому что я пьянствовал. И много людей, которые начинают пьянствовать, и у них цирроз печени. Бог мог бы забрать у меня печень. Бог мог бы забрать у меня здоровье в том плане, что я мог бы ВИЧ, допустим, подхватить, потому что я кололся. Я мог быть полностью инвалидом, но я встаю такой вот здоровый весь. И я оцениваю, что это сверх той милости, которую Бог ко мне оказал, спасая меня. Он дал мне еще это. Бог мог бы не дать мне вообще жену, потому что я вел распутный образ жизни. Воровал те отношения в браке, которые Бог задумал иметь в браке, я воровал. И я, не будучи женатым, вел такой образ жизни. Бог мог бы сказать, достаточно с тебя моей милости, и ты не будешь никогда женатым. Я сделаю так, что ты просто не можешь быть женатым. И все, у тебя не может быть никогда детей. Потому что было время, когда я настаивал на аборте одной из девушек, которая у меня была. Он мог бы сказать, это справедливо, чтобы у тебя никогда в жизни не было детей. Бог мог бы не дать мне друзей. Потому что были в моей жизни момент, когда я обманывал своих друзей, я их предавал. И он бы мог сказать, у тебя никогда не будет хорошей работы, у тебя никогда не будет крыши над головой, потому что ты крал у своих друзей. Там, ты воровал у родителей мелочь по карманам, ты воровал серьезные вещи какие-то. У тебя никогда не будет крыши над головой. И это будет справедливо, достаточно, если я просто милости. Наши просьбы к Иисусу, они должны быть наполнены скромностью из-за того, что Он нам дал больше того, чем мы заслуживаем на самом деле. В заключение подытожим сделанные выводы. Нам важно заботиться о духовных нуждах окружающих нас людей больше, чем о физических нуждах. Хотя о физических нуждах нам надо заботиться гораздо чаще. Нам важно не закрывать глаза, когда мы видим духовные нужды рядом с нами. И это все служение, оно может быть эффективным, только если мы делаем это из благодарности того, что Бог нам с вами дал. Давайте будем довольствоваться теми крохами, которые падают на нас, со стола нашего Небесного Отца, такими большими благословлениями, о которых мы порой забываем.